новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня, это программа «Поток», и мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7925-888-8948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москва». Будут смотреть, можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. А сейчас по традиции с движения начнем.
Движение
у нас следующее. 5 баллов рисует Яндекс. Основные затруднения на МКАДе. Будьте, пожалуйста, внимательны. Между Киевским шоссе и Каширским шоссе внешняя сторона в особенности стоит, внутренняя стоит. Начиная как раз тоже от Киевского шоссе и вверх сюда тянется до Минки. Внутренний и внешний между Ленинградкой и Новой Ригой тоже стоят. Третье транспортное кольцо туго везде, кроме Лефортовского тоннеля. И Садовое кольцо особенно серьезное затруднение в районе трех вокзалов, Цветного бульвара, проспекта Мира и в районе Таганки. Улицы, примыкающие к Кремлю, здесь тоже все очень тяжело.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Эммануэль Макрон заявил о сомнении Европы и США о будущем Украины. Россия симметрично ответит на использование Евросоюзом доходов от замороженных активов. После информационного выпуска мы с вами обсудим, что в поезде, следовавшем из Тюмени в Адлер, умерла 12-летняя девочка. У нее резко поднялась температура. Всего диагноз ОРВИ. Там уже грипп поставили нескольким десяткам детей. Будем с этим разбираться. И в конце обсудим, что Владимир Путин назвал крайне востребованным восточное направление железных дорог. Дмитрий Рогозин, сенатор, член комитета Софеда по обороне, наш умный парень сегодня.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Эммануэль Макрон заявил о сомнении Европы и США о будущем Украины. По словам президента Франции, Париж считает важным не допустить победы России в конфликте. В интервью журналистам он отметил, что Европе повезло с нынешней администрацией в Вашингтоне, которая поддерживает Киев. Однако Макрон признал, что есть неопределенность, связанная с политической ситуацией в США. Вообще очень странное заявление Макрона. То есть, с одной стороны, он констатирует факт. Это сомнение Европы и США о будущем Украины. В то же время пытается девальвировать свои же слова, заявляя, что победы России нельзя допустить. Потом он благодарит Европейский Союз, благодарит Соединенные Штаты Америки за то, что они поддерживают Киев, и поэтому Евросоюзу повезло. В то же время отмечает, что есть обеспокоенность, потому что есть неопределенность, связанная с политической ситуацией в Соединенных Штатах Америки. Сергей Федоров с нами, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН, кандидат политических наук. Сергей Матвеевич, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, из-за всей массы вот этих заявлений, которые в последнее время исходят от Запада, и некоторые из них довольно эмоциональные, даже панические, можно ли сделать вывод о конкретных настроениях Запада по поводу судьбы Украины и российско-украинского конфликта?
Ну, я думаю, очевиден тот факт, что дискурс, который до этого был, он поменялся. Если проанализировать то, что говорилось вот, сказать, ну, полгода назад, это такие ожидания, значит, разгрома России на поле боя, это успех украинцев, который и эффективность западной помощи, и поэтому вот еще немножечко, и мы добьемся своих целей. То сейчас, посмотрите, если прессу, то главный вопрос, а если победит Путин, что будем делать? Вот. Поэтому отсюда все эти заявления, а тем более это накладывается на неясность перспектив политических в Соединенных Штатах, главного спонсора Украины. Вот, поэтому что будет дальше, непонятно. Отсюда вот такие заявления, которые мы слышим от лидеров ряда европейских стран.
Но при этом, Сергей Матвеевич, настрой европейских стран, он, с вашей точки зрения, для Европы и, может быть, Соединенных Штатов отчасти, все, что происходит сейчас на фронте, для них это скорее неожиданность?
Я думаю, что да, в значительной степени неожиданность, потому что возлагались надежды большие на этот, так сказать, контрнаступ или контрнаступление украинское, так как всем теперь понятно, что она захлебнулась и провалилась, то дальше, собственно говоря, непонятно, что делать. Потому что Украине поставили все, что она хотела, с избытком. И тем не менее, вот, так сказать, под руководством инструкторов там, и военных, которые непосредственно на Украине консультируют и руководят, ничего не получилось. Вот, и поэтому уверенный тон нашего руководителя, его выступлений последних, ну и реальные вещи, которые происходят на поле боя, в общем-то, так сказать, отрезвили, стали холодным душем для наших бывших партнеров.
Но с вашей точки зрения, какие инструменты у них есть для того, чтобы пытаться удерживать хотя бы текущий, ну, для них, например, статус-кво?
Вы знаете, инструментов не так много, скорее заявления. Вот недавно Кэмерон, хотя он уже, так сказать, в Великобритании не в ЕС, был с визитом во Франции, встречался с, значит, французским министром иностранных дел Катрин Колонна, и они там подтвердили, что мы будем поддерживать вместе, сколько необходимо Украину для того, чтобы она достигла своей цели. Но что значит «необходимо»? Как они собираются поддерживать и что сказать дальше. Да. Об этом как бы скромно умалчивается. А любые попытки, скажем, в основном отставных политиков, я здесь сошлюсь на Николя Саркози, вот, какие-то более реальные предложения по решению этого конфликта с учетом интересов России, вот таких предложений мы не слышим, в том числе и из уст Эммануэля Макрона.
Почему Боррель говорит, что в случае победы России на Украине проект Европейского Союза будет безвозвратно испорчен, если даже не потерян?
Вы знаете, я думаю, это просто он перелицевал известную мысль о том, тоже, которая все время продвигается западными лидерами, что, значит, война на Украине, необходимость победить Россию, это отстоять европейский суверенитет. Что Россия – это экзистенциальная угроза для Европейского Союза. Откуда берутся эти страшилки? По-моему, наши руководители уже устали повторять, что мы не собираемся и не собираемся воевать, так сказать, с Европой.
Но вы же понимаете, Сергей Матвеевич, что если они...
Сама природа украинского конфликта – это же совершенно другое. Они прекрасно это понимают, но лицемерно лгут, понимаете? Говорят об, значит, конфликте на Украине как потенциальной угрозе Европе. Повторяя тезисы украинского руководства.
Но мы же понимаем, да, что если, например, в Европейском Союзе констатируют, что действительно Россия не угрожает, и танками там до Ла-Манша не собирается доходить, пересекать Атлантику тоже не собирается, представляете, какое количество людей, чья работа заключается в том, чтобы придумывать разные дальнейшие концепции, сколько людей могут потерять свою работу, потому что просто-напросто рисками торговать уже станет бессмысленно?
Это понятно. Вот, но тем не менее, любой лжи и любому лицемерию приходит конец когда-то, понимаете? Достаточно посчитать комментарии, допустим, к электронным СМИ западным. Вот, значит, контекст статьи какой-то и комментарии разнятся очень сильно, понимаете? То есть простой человек, как ни странно, может быть, он не особенно, так сказать, следит за политикой, но чувство реальности многим тем же французам или, там, не знаю, так сказать, другим европейцам, да, оно все-таки присутствует. Слава Богу, пока.
Но здесь возникает другой момент, Сергей Матвеевич. Мы же имеем дело все равно с довольно хитрым оппонентам, и я не говорю про Украину, я говорю как раз про коллективный Запад, и мы же понимаем, что какой-то план Б, например, С у них все равно существует, и они попробуют каким-то образом как бы склонить ход развития вот этого конфликта на свою сторону частично. И какой здесь инструмент есть?
Да, я думаю, что план Б, он существует, его и раньше, мне кажется, как бы под сурдинку проталкивали. Это заморозка конфликта на, так сказать, нынешнем уровне, вот, и попытка, так сказать, сделать хорошую мину при плохой игре, сказать, что Путин проиграл, потому что первоначальные цели, которые он ставил, якобы, это захват Украины, этого он не смог сделать, Украина выдержала, хотя она, да, потеряла вот какие-то территории, но это не проблема, это не критика. Не критично, это все равно поражение Путина. И вот при этом заморозить конфликт, который будет считаться на условиях Украины. Украина сохранила свою, значит, независимость, она противостояла ужасной, значит, российской агрессии, и вот мы, европейцы, ее поддерживаем и поддержали. А в это время можно дальше, так сказать, расчищать пути Украины в НАТО, можно дальше ее довооружать. То есть это замораживание конфликта, но не его решение.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Матвеевич. Вас благодарю. Сергей Федоров был с нами, ведущий научный сотрудник отдела социальных политических исследований Института Европы РАН, кандидат политических наук. Как трактовать слова Макрона? Ну, это же правда интересно, потому что он заявляет о сомнении Европы и США о будущем Украины, но говорит, что Париж считает важным не допустить победы России в конфликте. А если потом, если сейчас уже европейцам, американцам становится понятно, что Киев не может удовлетворять собственные потребности в одержании победы на фронте, и плюс, в общем, те вложения, которые были сделаны в Киев, все-таки нельзя сказать, что они оправдались для Соединенных Штатов и для европейцев, то как дальше может Макрон говорить? Он, правда, накануне сказал, что не исключает, например, того, что Путину пришлет приглашение в Париж. Осталось выяснить, насколько это важно Путину, например, поехать в Париж или получить приглашение в Париж. Так, у меня при этом один вопрос. Как они смогут заморозить конфликт, если мы этого не хотим, говорит финист. Вы понимаете, а здесь такая... Я тоже этого не понимаю. Здесь, может быть, они и рассчитывают отчасти на что? Что есть какие-то, например, переговорщики, ну, например, из прежних групп переговорщиков, которые с точки зрения Запада имеют, ну, определенное влияние, да, на руководство страны, и, соответственно, может быть, они попытаются условно убедить руководство страны пойти на это. Но мы понимаем, что и президент на пресс-конференции говорил, хотя после этого некоторые комментаторы критиковали, что как это так, ну, почему была такая наивность или даже доверчивость отчасти к Западу, если Запад полностью, в общем, проигнорировал все обещания, договоренности, которые были. Ну, вы знаете, есть такое свойство, как разочарование, например, да, в контрагенте, в оппоненте и так далее. И поэтому, соответственно, все, никаких больше представлений нет о том, кто эти... Точнее, никаких больше заблуждений нет о том, кто наши контрагенты, и, соответственно, скорее всего, и тактика российского руководства будет, очевидно, совершенно на переговорах иная, нежели это, ну, там, демонстрировалось в предыдущие разы, да, жесты доброй воли и так далее. Потому что мы понимаем, что имеем дело с жуликами. Ну, с жуликами имеем дело. Вот. Если нейтралитет Украины там, ну, наша же мы настаиваем на чем? Нейтралитет Украины. Кто может гарантировать нейтралитет Украины? Есть подозрение, что наличие российских военных баз может гарантировать нейтралитет Украины. Полное сохранение нейтралитета. Вот правда. Вот это может гарантировать. Бумаги какие-то, ну, посмотрим, если нам какие-то бумаги предложат. Потому что Украина вчера тоже писала, что мы сейчас с какой-нибудь придумаем очередное предложение там, значит, для России, и вот тогда в Россию его направим. Ну, хорошо, можно направить, но где будут, как сказать правильно, где гарантии, кто даст гарантии, что на это обратят внимание в Москве? Ну, правда. Еще... Макрон – это механик полюсов из 12 стульев, который всех поучал. Недоразумение. О, так, ведь трудно считать человека, который произнес мюнхенскую речь, наивным. Неужели это так, говорит Игорь? Нет. Понимаете, нет такого, что если есть мюнхенская речь, и при этом как бы, ну, нет доверия оппонентам. Ну, мы же шли не на Минское соглашение, шли на Минские соглашения. Мы же, соответственно, там, просили гарантии о нераспространении ПРО, просили гарантии. Нам эти гарантии не давали. А, верили обещаниям, что инфраструктура НАТО не будет развивать? Ну, верили, да, ну и что? Ну, мы имеем дело в рамках международного права. И потом накопилось какое-то количество каких-то сюжетов, после которых стало все понятно, особенно вспомните историю, да, все-все-все, давайте вы отводите свои войска там из Киевской области, и тогда мы с вами сядем за стол переговоров, да. Ну, хорошо, в качестве жеста добровольца, допустим. Что было потом? Всем известно, что было потом. Ну, поэтому совершенно иначе сейчас уже российская сторона смотрит на все те предложения спустя 2 года, которые, например, та сторона предлагает рассматривать. Потому что та сторона – это шулеры, которые предлагают садиться за карточный стол. Вопрос – зачем это делать? Скорее всего, именно этим и можно объяснить некоторую нервозность, которая сейчас присутствует на Западе, и мы можем это видеть по заявлениям, которые с той стороны поступают. Просто потому что, а как еще подцепить, как их еще заманить? Как сделать так, чтобы вот там пошли на наши условия? Ну вот, вот как? Никак, видимо.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Россия симметрично ответит на использование Евросоюзом доходов от замороженных активов. Министр финансов Антон Силуанов сделал это заявление, говорит, что Москва может принять зеркальные меры. В случае конфискации активов в Европе также симметричным ответ будет на возможное использование доходов от замороженных в ЕС российских средств. Счет типа С – это банковский счет, на котором блокируются средства нерезидентов. Он предназначен для осуществления сделок по покупке и продаже нерезидентам иностранной валюты за рубли. На 1 апреля 2023 года объем средств на счетах типа С в АСВ оценивался в 477 миллиардов рублей. В странах G7, Евросоюза и Австралии заморожен 260 миллиардов евро активов Центрального банка России. Financial Times сделала такой подсчет. Санкции были применены в последние два года. С нами Лазарь Бадалов, кандидат экономических наук. Лазарь Ашханович, здравствуйте.
Евгения, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, во-первых, насколько это действенный инструмент, как это можно сделать и насколько сопоставимы все-таки суммы?
Давайте по порядку.
Давайте.
Прежде всего, мы должны понимать, что действительно последние две недели активно обсуждают тему конфискации российских активов, и мы примерно понимаем, почему. Потому что на Западе не могут договориться о выделении помощи Украине, следовательно, там стали возникать вопросы с точки зрения того, что вот почти 300 миллиардов заморожено, так давайте, если мы не можем найти там очередной пакет, очередной транш денег, давайте вот эти деньги возьмем и передадим Украине. Эта тема сейчас очень активно обсуждается. Дальше возникает вопрос, как конфисковать российские активы. Я, кстати, слышал одну из версий. Это признать некоторые европейские страны, вот эти, те, кого мы называем недружественными, потерпевшими, конфисковать в их пользу эти активы, дальше передать эти средства Всемирному банку или Банку международных расчетов, или МВФ, и уже эти банки, эти уже финансовые организации передадут деньги Украине. Угу. Ну, мы понимаем, что такой механизм фантастический, но, тем не менее, мы еще понимаем вот что, что, скорее всего, что-то подобное попытаются предпринять, но каким образом? Я думаю, что в конечном итоге выберут какую-нибудь небольшую страну, ну, наверное, предположим, там какую-нибудь прибалтийскую, в которой тоже есть небольшая сумма каких-нибудь российских активов, и в этой стране вы понимаете, что достаточно легко соберут какой-нибудь марионеточный парламент, они примут быстро закон, комиссию, эти активы конфискуют, ну и вот скажут, вот работа началась. В ответ у нас будет возможность действительно применить вот такого рода зеркальные меры. И денег, которые заморожены в ответ, их в этом случае более чем предостаточно. Это как бы не быстро все произойдет, но тем не менее вполне возможно. Крупные страны, я имею в виду те, с точки зрения которые являются держателями российских активов, они, скорее всего, на такие шаги не решатся. Я уже много раз говорил об этом, почему не решатся. Ну, вот какую-нибудь небольшую восточноевропейскую страну наверняка жертвой выберут, а им деваться некуда, они пойдут на любой шаг. Но это вот примерно будет так, как история вот этой комиссии, которая много лет выясняла гибель самолета польского, да, Польша, вот, и в итоге ее работу признали потом незаконной и так далее.
То есть есть предположение, Лазарь Ашханович, что так или иначе эти деньги могут быть разблокированы через какое-то время, потому что, ну, явных механизмов, как бы Европейский Союз или Канада или Штаты говорили, что они готовы отдать эти деньги Украине, то реальных механизмов не существует.
Это две разные истории.
Да.
То есть надеяться на то, что нам разблокируют активы, я об этом тоже много раз говорил, не стоит. Почему? Потому что блокировка – это всерьез и надолго.
Так.
Это они будут заблокированы так долго, что можно сказать, что нам эти средства заблокировали навсегда.
Ага.
То есть Они их, с одной стороны, никому не смогут передать и распорядиться ими, потому что это конфискация, это воровство, это прямое воровство чужого. На это никто не решится, в первую очередь, с точки зрения того, что это противозаконно, и даже если какие-то законы они поменяют, вот как я сказал, да, там в ручном режиме через какую-то страну, все равно это будет решение потом оспорено в суде, все равно признают незаконным, будут вести расследования, может быть, даже кого-то накажут из тех, кто это делал. Вот, поэтому трогать российское конфисковывать не будут, но и вернуть России тоже не вернут. Скажем так, вот заблокированное это состояние никого ничем не ограничивает. Это очень длительный процесс. Он на годы вперед. Точно как и санкции. Вот, ведь заморозка активов – это одна из санкций. Санкционная война на годы, на долгий период. И привязка к конфликту на Украине на самом деле никакого отношения не имеет. Это только лишь повод. Закончится конфликт на Украине, найдут новые поводы. То есть мы должны понимать глобально, что происходит. Глобально происходит то, что Соединенные Штаты Америки не хотят видеть Россию в такой роли, как игрока, как участника мировой экономики. Обама охарактеризовал, в какой роли он видит, и не только он, в принципе, американцы, в какой роли видят Россию как участника мировой экономики. Страна бензоколодка. Вот в такой роли, да, пожалуйста, возвращайтесь. В другом статусе нет, они не согласны. Поэтому они будут искать любые способы, как вести эту санкционную войну против России, как выдавливать российский бизнес из мировой экономики. Понятное дело, что не все сильные, но тем не менее у них есть инструменты, через которые они будут действовать. А что касается конкретной истории, нам никто не вернет наши активы в ближайшие годы. Украине их тоже никто не передаст, потому что это никому не нужно брать на себя такую ответственность и рисковать ради Украины. Потому что все прекрасно понимают, что даже если эти средства, вот предположим, да, если кто-то не согласится с моей точкой зрения, скажет, нет ничего подобного, Запад стоит на защите, да, интересов Украины, они отдадут им обязательно деньги. Они на Западе прекрасно понимают, что как только эти деньги, неважно какая сумма, вся сумма или какая-то часть попадут на Украину, там эти средства очень быстро растворятся, исчезнут и окажутся в итоге на счетах отдельных чиновников, представителей украинской власти. Вот. Поэтому это тоже никому не нужно, брать на себя такую ответственность, идти на такой риск ради того, чтобы обогатить очередного украинского политика, олигарха или что-то подобное. Вот. Ну и против России никто не будет снижать давление и прекращать эту санкционную войну, прекращать использование вот таких методов давления.
Просто, поэтому... Лазарь Александрович, а и здесь, честно говоря, непонятно, когда Силуанов говорит, что Россия симметрично ответит на использование Евросоюзом доходов от замороженных активов, и потому что у нас есть вот счета С и так далее, мы тоже можем с ними что-то сделать. Но насколько наша страна сейчас симметрично ответила на сам факт заморозки этих денег? Не на использование, а именно просто на заморозку.
Мы ответили симметрично, заморозив активы иностранцев из недружественных стран в российской экономике. Они на самом деле есть. Если мы даже посмотрим на ситуацию на фондовом рынке, то мы понимаем, вот если отмотать историю назад и вспомнить, о чем говорил даже наш центральный банк, финансовые власти, доля иностранцев на российском финансовом рынке, на фондовом рынке, она достаточно была значительная. Это в определенный период времени до 20 до 30% от всей суммы. И это только лишь фондовый рынок. Да? Есть и другие виды активов. Поэтому у Запада здесь активы тоже есть. Это общепринятое растиражированное мнение, что они любят там сняться и говорить, ну, мы-то ваши активы заморозили, а у вас что нашего есть? Мы-то ваши
все равно что-то есть.
Да, счета напрямую вы, может быть, и не храните. Ваши чиновники в российских банках счета не открывают, это спорно. Но ваши инвесторы здесь активны.
Спасибо. Да, спасибо большое, Лазарь Александрович. Лазарь Бадалов был с нами, кандидат экономических наук. Сейчас информационный выпуск, и мы с вами продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35, столица радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина, мы с вами продолжаем. Теперь давайте про ЧП, которое произошло в поезде «Тюмень-Адлер». Ехали в поезде 125 детей из Тюмени в Адлер. Дети были несколько детей были симптомами ОРВИ. И в итоге в поезде резко температура поднялась у 12-летней девочки. Она умерла прямо в поезде. Ей пытались помочь врачи, не смогли помочь врачи. У 15 заболевших из этого поезда выявлен грипп А. Роспотребнадзор сделал такое заявление. Дети возвращались в ЛНР после отдыха в тюменском лагере «Олимпийская ребячка». В Минздраве подтвердили информацию о гибели девочки. Одно, теперь по лентам я читаю, что все 124 ребенка находятся в больнице в Саратове. Врачи за ними наблюдают. Так, имели эти дети определенный контакт с болезнью. Часть из них ОРВИ болеют. Дети, около 60 детей, имеют признаки ОРВИ. При этом температура выше 38 градусов. Ни у кого из заболевших не было. Детям 12-14 лет. Детей сопровождали в поезде 11 взрослых. Среди них заболевших нет. Евгений Тимаков с нами, кандидат медицинских наук, врач-педиатр, инфекционист, главный врач медицинского центра, лидер медицины. Евгений Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну там, понятно, еще исследований по поводу вот девочки, которая умерла, нету, но по факту резко много заболевших, ОРВИ, грипп. И что это тогда за инфекция такая, которая так агрессивно себя проявила? Можно сейчас сказать?
Ну, во-первых, вирусы разные бывают. Во-вторых, есть данные о том, что это за инфекция, да, то есть подтвердились у большинства положительные мазки на грипп группы А, а зная циркуляцию того вируса, который сейчас у нас идет, именно под штамм его, да, сейчас у нас с вами циркулирует гонконгский грипп H3N2, он является более агрессивным, больше сейчас заражает детей, чем взрослых, сам по себе вирус такой, поэтому взрослые сейчас не заболели, так активно заболели именно дети. Инкубационный период у него относительно короткий, от нескольких часов до нескольких дней. Поэтому все эти дети проконтактировали где-то с источником инфекции одномоментно. Это могло произойти только в пункте погрузки на вокзале или кто-то был из заболевших в поезде, кто с ними мог проконтактировать.
И он настолько агрессивен, стремителен, что детей действительно могло поразить вот в течение нескольких часов.
Ну, во-первых, грипп, французский глагол «гриппе» схватывает, то есть он сам по себе развивается очень стремительно. Сама инфекция такая стремительная, стремительно вызывает интоксикацию, взрывно, ядерно размножается в организме, вызывая повышение температуры высокое. И, к сожалению, тот подтип, который хочет гонконгский грипп, он более агрессивный и больше у него летальность, чем у грипп.
Алло.
Тот самый, который у нас. Он более агрессивный, говорю, чем тот грипп, который свиной, обычный H1N1. У него летальность, к сожалению, от 2 до 4%. И если есть какие-то скрытые нюансы по здоровью, а мы знаем с вами, что дети все-таки были из Республики Луганской, там, где с медициной длительное время были проблемы, и это дети войны, которые изначально уже на стрессах жили там постоянно, к сожалению, могут быть очень огромное количество различных моментов скрыт, которые мы с вами не знаем. Поэтому это, конечно, будет потом разбираться. А вот по факту развития этого инфекционного процесса, он поразить может любой коллектив, любую школу, любой детский сад, потому что инфекция высококонтагенозная. И если у нас нет с вами иммунитета, грипп, то мы, скорее всего, вероятно, еще заболеем.
А та вакцинация, которая проводилась осенью, она имеет защиту, как раз дает защиту вот именно от этого гриппа, да?
Как раз именно от этого гриппа прививка делалась, да.
А,
если
именно от
прививки,
этого?
Да. Не, если даже вдруг заболеют при тесном контакте большой вирусной нагрузки, человек может заболеть, который сделал вакцинацию, но осложнений, вот этих вот нехороших исходов, не будет. Прямо защита уже есть.
Евгений Юрьевич, бытует такое мнение, особенно вот в контексте того, какая информация по поводу вот этой инфекции, которая еще в Китае бродит, и у нас тоже некоторые случаи есть. Бытует такое мнение, что растет резистентность к антибиотикам, и поэтому некоторые болезни, которые раньше, в общем, переносились относительно легко, теперь переносятся гораздо сложнее, просто потому что лечение становится сложнее вследствие привыкания организма к антибиотикам.
Ну, это отчасти правда, отчасти нет, потому что у нас то, что сейчас происходит, рост этого вирусного заболевания, антибиотики на них не воздействуют. А если вы имеете микоплазменную инфекцию, там причин несколько. Это первое, отсутствие контакта в длительное время детей с самой микоплазмой, то, что были карантинные мероприятия. Это все-таки инфекция тесных коллективов, тесного общения. Второе, бесконтрольное использование группы макролидов, особенно азитромицин, во время ковида, который микоплазмоз вызвала устойчивость. Это действительно так. И третье, это подрыв нашего иммунитета, тем самым ковидом после перебаливания. То есть частично стирание генетической памяти, иммунологическая просадка, яма так называемая, связанная с особенностью именно самого ковида, которым заболели с вами несколько раз уже. То есть здесь как бы комбинированное, если мы говорим про микоплазменную инфекцию, рост, комбинированное воздействие на рост заболеваемости.
И как же теперь иммунитет нужно поддерживать, развивать, чтобы не было такого выкашивания после каждого ОРВИ, гриппа и прочего?
Ну, после каждого ОРВИ, гриппа, к сожалению, к счастью, я бы сказал так, выкашивания у нас нет сейчас в данный момент, да. Просто мы с вами сейчас чаще болеем. Мы заново вырабатываем иммунитет, заново тренируем его, контактируя обратно с теми вирусами, которых не было. Поэтому нас сейчас интересует не только сам процесс заболеть, а процесс, как мы болеем и как мы выйдем из этого инфекционного процесса, чтобы не было именно осложнений. А вот для этого, чтобы не было осложнений, у нас должны быть в организме готовы строительные кирпичи для формирования иммунитета, чтобы мы могли его убить, этот вирус. Да? Поэтому должно быть полноценное питание, чтобы кирпичи были строительные. Должно быть усвоение этого питания, то есть в идеальном состоянии должен быть желудочно-кишечный тракт, не убитый фастфудами и с нормальной микробиотой. У нас должна быть нормальная регуляция режима сна и бодрости для того, чтобы организм успевал отдыхать, восстанавливаться и формировать из этих кирпичиков ферменты иммунные. И у нас должны быть хорошие барьеры наши натуральные. Это барьеры слизистых, то есть носоглотка, рот, да, там, где мы с вами
контактируем
встречаем,
больше всего,
встречаем да, эти вирусы. Да, то есть это не должно быть пересушено, то есть должен быть свежий воздух, должно быть нормальное условия пребывания в домашних условиях, на рабочих местах, да, чтобы слизистая не убивалась. Ну и, соответственно, уменьшить вирусную нагрузку можно просто промыть носоглотку сырьевым раствором после посещения какого-то общественного места.
Мы понимаем, что после опыта с коронавирусом есть две точки зрения. С одной стороны, дуть на воду и чуть что сразу закрывать, там, я не знаю, школы, сады на карантин. В некоторых регионах это есть. А есть, с другой стороны, как раз подтверждение, что те жесткие меры, которые были во время ковида, они, в общем, имеют теперь уже свои негативные последствия, потому что просто человеческий организм ослаб от изоляции.
Опять же, смотрим на это с двух сторон,
да,
да и нет.
Так.
Первое, карантинные мероприятия необходимы для того, чтобы пресечь массовый рост заболеваемости в конкретном определенном коллективе. И для этого нужно своевременное выявление именно причины данного заболевания. То есть нужно типирование заболевшего. Да? Если мы знаем, что грипп, нам достаточно 4-5 дней закрыть коллектив, все будет хорошо. Если мы знаем, что микоплазмная инфекция, да, нам уже нужен больший срок, да, и профилактические мероприятия, чтобы эта микоплазма не размножалась дальше у других детей, друг другу не передавалась. Это все-таки не вирус, она сидит долго в организме. Это как пример говорит. Если ковид в новых условиях, да, то достаточно там 7-10 дней, чтобы поставить на карантин. То есть кратковременные карантины обоснованы. Ну, корь, понятно, там до 21 дня, но это уже другие вопросы.
Ну, конечно.
А вот длительные карантины обоснованы были абсолютно правильно, когда мы не знали, что за вирус, инкубационный период, то есть в самом начале. А карантины в течение нескольких лет уже не обоснованы, потому что за это время... Но, находясь постоянно в карантинных мероприятиях, мы перестали контактировать с инфекцией. То есть первые полгода еще было оправдано, а дальше организм, не тренируясь, не встречаясь с другими вирусами, да, перестали циркулировать вирусы у нас, из-за этого и гриппа, вспышки эпидемии не было. Действительно, карантинные мероприятия работают. Но и тренировки иммунитета у нас с вами нет, к сожалению. Поэтому сейчас мы имеем, скажем так, снижение популяционного иммунитета ко многим обычным сезонным вирусным заболеваниям.
Понятно. Спасибо большое, Евгений Юрьевич. Вас благодарю. Евгений Тимаков был с нами, кандидат медицинских наук, врач-педиатр-инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер медицины». Ольга нам в YouTube-канал «Говорит Москва» пишет, опять начинают раскручивать тему инфекции, готовят к эпидемии, чтобы людей напугать и усадить по домам. Вопрос только, Ольга, один. Зачем... У кого-то, почему вы считаете, что у кого-то есть стремление усадить людей по домам? Когда люди сидели по домам, у тех, кто управляет городами, регионами, проблем было очень много. Очень много. И исходили они из этих людей, которые сидят по домам, и которых никуда не выпускают. Но это меры были вынужденные. Сейчас решение или желание даже, я бы сказала, да, и возможности сажать людей по своим квартирам, по домам нету. И, соответственно, если мы с вами будем продолжать строить конспирологические теории, то так, в общем, до истины никакой не докопаемся. Потому что если вы выводите за абсолют, что любой, если есть какая-то тема про 125 заболевших в поезде людей, и вы считаете, что мне дали эту тему, а не сама я ее выбрала, потому что мне кто-то сказал, сейчас мы должны готовить людей к тому, чтобы их посадить по домам, вот, это не так, честно вам скажу. Хотя вы, конечно, никогда не поверите, но просто вам говорю, что это не так. Это беспрецедентная история, когда быстро дети заболели просто в течение нескольких часов. И заболели настолько сильно, видите, это признак вот этого гонконгского гриппа, который очень агрессивен, что в итоге один ребенок вообще умер. И это повод, чтобы поговорить, почему так происходит. Потому что если мы с вами об этом не будем говорить, не будем говорить с этими же врачами и пытаться, а в чем дело, что это такое за болячка, вы же тоже начнете нас обвинять, что мы замалчиваем хождение какого-то вируса в популяции человеческой, который выкашивает детей. И даже каких-то детей с ослабленным иммунитетом убивает. Поэтому нет, мы с вами будем на эту тему говорить. Лишний раз будем напоминать про то, что есть такая штука, как вакцинация, которая в том числе и проводится вот от этого гриппа, чтобы им не заболеть. Вот. И, соответственно, важно понимать, что за болячки бродят, и самое главное, почему они настолько агрессивные. Один из пунктов, как говорят, видите, врачи, что просто люди, мы сидели с вами дома безвылазно с 2020 года, и поэтому наш организм просто ослаб, потому что, в общем, да, все были напуганы этим коронавирусом, но мы не встречались с другими болячками, поэтому мы, в принципе, в какой-то степени даже отчасти стерильны. И нам нужно заново вырабатывать иммунитет нашей популяции. Вот и все. Так, в другие СМИ пишут, что девочка болела, температура же в поезде скакнула, вот так лечили, так что не сразу все, говорит Александр. Но там в комплексе, сейчас конкретно про ребенка там отдельная будет, скорее всего, история, там будут там медицинские исследования, да, но сам факт, что это за болячка такая, понимаете, потому что ОРВИ, оно, конечно, на всех сказывается по-разному. Кто-то на ногах легко переносит, понимаете, а кого-то выкашивает, и кто-то в реанимации лежит. Вот, поэтому про все это надо говорить, конечно. А власти все скрывают, как обычно, естественно, да. Или не скрывают, а нам говорят, вот мне лично спускают, понимаете, говорят, вот сегодня говоришь про это, потому что надо всех напугать, понимаете. Так, а карантин, конечно, отсекает болезнь, но вырубать города на месяц – странная штука. Так и не будут вырубать. 506-й не будут вырубать города. Просто речь идет о профилактике и о том, чтобы укреплять собственный иммунитет. Вот и все. Единственный раз, когда спасать мир, нужно было сидеть 2 недели дома, и мы провалили эту миссию, говорит Юр Каменков. Нет, отчасти спасли, конечно же, просто потому что, наверное, были люди, которые, может быть, болели, но переболели относительно легко. Вот, поэтому можно сказать, что спасли, но при этом боролись с одним вирусом, а другие вирусы куда денутся? Полностью в стерильную среду у нас невозможно засунуть, просто потому что мы сами очень часто продуцируем большое количество бактерий, вот и все, и поэтому всех изолировать невозможно.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Владимир Путин назвал крайне востребованным восточное направление железных дорог. По словам президента, необходимо определиться с третьим этапом строительства БАМа и Транссиба. Он отметил, что магистрали работают на пределе пропускной способности. При этом глава государства отмечает, что нужно наращивать провозную способность восточного полигона железных дорог для блага всей страны. Александр Гусев с нами, главный редактор информационного агентства «Строительство». Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, какие возможности у нас есть для того, чтобы расширять восточное направление железных дорог?
Значит, возможности нужно разделить на две составляющие. Технические строительные материалы – это одно, и другие возможности – это людские ресурсы. Что касается первого, то у нас технические возможности есть, но их нужно же использовать с помощью большого количества рабочих рук. Вот здесь, я думаю, что у нас могут быть вопросы. Если мы, конечно, попросим китайскую сторону, то они это могут сделать нам значительно быстрее, чем мы сами своими людскими ресурсами будем обходиться.
Угу. Но здесь просто интересный момент, как просчитывается необходимость расширения, например, БАМа и Транссиба, хотя и несколько лет назад об этом говорили, особенно когда усилилось на нас санкционное давление со стороны Запада и переориентация произошла на восток, говорили, что вообще весь Транссиб забит был этими вагонами с углем и так далее, вплоть до Владивостока. И возникает вопрос, какие сроки отводятся для того, чтобы расшириться до нужных сейчас критериев?
Вы знаете, ведь до сих пор еще идет строительство второго пути Байкало-Амурской магистрали, о которой мы сейчас говорим, да? Вот. Но если мы будем строить по техническим параметрам ту же железнодорожную магистраль, что раньше строили, то это нас не спасет, поскольку она для тихоходных поездов. А нужно строить или реконструировать старую для скоростного движения грузового поезда. И на это уйдет, опять же, исходя из того, какими темпами мы будем строить эту магистраль, уйдет до 10, может быть, сократимся до 5 лет. Но здесь нужно рассчитывать то, что это должна быть не одна точка перехода через границу, через железнодорожные узлы. Их должно быть несколько. Одна, конечно, точка никак не справится.
Но здесь вопрос в материальной составляющей или все-таки в какой-то, не знаю, технической, в, опять же, тех же самых людских ресурсах?
Смотрите, значит, долгоиграющие железобетонные шпалы мы научились делать уже давно, и мы это делаем хорошо. Для металла для рельс у нас нет проблем. У нас проблема заключается в людских ресурсах, а хорошего качества телекоммуникационные системы, с помощью которых управляются такие магистрали, они есть у китайцев, и они им успешно торгуют, а мы их уже применяем на некоторых участках железных дорог. Поэтому проблема здесь будет, конечно, в кадрах. Потому что кадры-то нужны и компании, которые специализируются на строительстве именно таких магистралей. Мы не можем привлечь строительную компанию, которая все время строила дома или какие-то высотки. Здесь нужно с опытом работать.
Но некоторые специалисты приводят в пример, например, опыт Китая. Это в части того, как, может быть, компенсировать, да, недостаток сейчас пропускной способности БАМа и Транссиба в условиях развития экономики. Например, как делают китайцы? Они строят там те же самые угольные станции прямо у разрезов, и железной дороги никакой там на тысячи километров, и кораблей, которые уголь возят, в принципе, не надо. Там станцию построили, ЛЭП построили и потянули.
Да, у нас есть такие технологии, которые могут передавать определенные грузы по конвейеру в длину несколько километров, но для этого нужно тоже готовить площадку. У нас в России тоже есть такие места, где у нас такие линии работают, но речь ведь идет о том, что мы должны возить грузы в контейнерах, вот так называемых морских, больших, которые перегружаются потом на морские суда или двигаются по всей нашей стране на железнодорожных платформах. А для этого нужны хорошие дороги, для того, чтобы подвезти и погрузить. Потом нужно подготовить разгрузочную, погрузочную площадку, где нужно поставить, опять же, на рельсы кран, который будет грузить это на вагон. Так. Это не так все просто.
Не так все просто. Путин, кстати, да. говорит сейчас, что... Ну, во-первых, он говорит, я надеюсь, сам проехать по трассе М-12. Когда-нибудь удастся это сделать. Потом дал старт движению по автомобильной дороге М-12 «Восток» до Казани. И здесь действительно возникает момент. То есть планы есть, планы разрабатываются, но не получается ли мы, что все равно несколько отстаем, потому что речь идет о строительстве высокоскоростных уже магистралей, а у нас такое ощущение, что реализуются те планы, которые были заявлены еще, например, лет 15 назад, но все никак не могли быть воплощены в жизнь. Ведь, опять же, есть хороший прецедент и пример. Это строительство Крымского моста. Сложнейшее инженерное сооружение, которое из космоса видно, но которое построили даже чуть раньше срока.
Да, естественно. Но давайте заглянем в историю другой страны. Помните кризис в 20-30-х годах в Соединенных Штатах, когда рабочие руки со строек пришли строить автомобильные дороги, которые до сих пор эксплуатируются. Вот. И это было хорошим рывком. А до этого времени там практически дорог не было, или они были очень плохие. Поэтому сейчас, если сделать федеральную программу такую, вот, привлечь туда хорошие проектные организации с опытом, то мы достаточно быстро справимся, с учетом того, что у нас есть опыт строительства в такой местности железной дороги. Ведь Байкало-Амурская магистраль – это сложная магистраль. Там куча туннелей. Вот, и там очень резкий континентальный климат. Вот, и там уже есть какая-то инфраструктура. Она уже есть, она уже работает. Другое дело, что, может быть, для нее уже нет столько работы, потому что участки заканчивают строительство, и как бы все. А здесь теперь есть весьма веская причина это дело просто реконструировать инфраструктуру, которая там уже была, да, и начинать ее развивать для строительства этой же дороги.
Наши слушатели говорят, что проблемы с кадрами, не хватает высококвалифицированных, но малооплачиваемых специалистов. А кто такой высококвалифицированный, но малооплачиваемый?
Да, вы знаете, всякий высокооплачиваемый специалист считает, что ему мало платят.
А, так.
Да, да, понимаете, в чем дело? И поэтому он говорит, я готов поехать на Байкал-Амурскую магистраль, но я хочу получать больше, чем я буду получать в Москве. С учетом даже коэффициентов, он считает, что это мало. Вот там с климатом, конечно, беда. Кто там был, там они понимают, что там летом до 40, а зимой до минус 30. Вот, там довольно сложновато. Поэтому всякий хороший специалист, да, может туда поехать, но за определенные деньги. Значительно выше, которые он получает здесь. Поэтому они так себя и называют.
Александр Михайлович, а все-таки здесь наш слушатель тоже отмечает, говорят, может быть, речь идет о политической воле, потому что если сравнить с тем же самым Китаем, насколько он сделал ставку на инфраструктурный проект и развитие высокоскоростных магистралей, как автомобильных, так и железнодорожных, и, соответственно, они в довольно короткие сроки уложились.
Вы знаете, в чем преимущество Китая?
В чем?
Все крупные строительные компании в Китае принадлежат государству.
А, так.
Да. И там, естественно, если государство говорит, вот это надо строить и только очень хорошим качеством, то они строят таким образом. Вот. У нас же государственные строительные компании раз-два и обчелся. У нас в основном это частный бизнес. А когда это государственная компания, во-первых, а, это дешевле, и б, это значительно легче контролируется.
А частная компания построит платную железную дорогу, да?
Ну, они же маржу какую-то должны же получить, вы понимаете? Да.
Но это замкнутый круг получается, потому что, знаете как, там нет людей, поэтому мы не строим дороги, потому что там нет людей.
Нет, у нас выход есть, конечно, у нас же ведь количество строительных компаний за последние 10-15 лет сократилось почти в два раза. Их было в порядка 10 тысяч, сейчас около 5. Хотя они укрупняются, нельзя говорить, что они вот ровно по людям сократились в два раза. Они просто укрепляются для того, чтобы выживать в наших непростых условиях. Вот. Но если есть подряды, если есть тендеры, вот, то они очень быстро восстановятся, наберут кадры. Дело в том, что такая стройка считается очень сложной стройкой, и должны ее осуществлять компании, которые аккредитованы в союзе, в профессиональном союзе, вот, так называемых саморегулируемых организаций.
Так, понятно.
Да, а там членами этой саморегулируемой организации являются только опытные большие компании, туда просто так сейчас не попадешь.
Спасибо большое, Александр Михайлович. Вас благодарю. Александр Гусев был с нами, главный редактор информационного агентства «Строительство». А некоторые слушатели наши пишут, Игорь, и сейчас, секунду, мне предлагали, я отказался. А, «Джекпот» пишет, извините. Мне предлагали, я отказался. Отказались от чего, «Джекпот»? От того, чтобы поучаствовать в строительстве БАМа и Транссиба? Или от чего? Инфраструктура появляется там, где есть дорога, не наоборот, как мне кажется, говорит 506-й. Вы знаете, это как-то какие-то параллельные процессы, честно говоря. Ну, то есть стратегическое мышление, потому что, помните, был такой проект, и даже сейчас отчасти говорят, что он более реалистичен, чем, например, развитие Северного морского пути, это трансполярная железная дорога. Говорят, что это более перспективно, даже полегче, вот, и отчасти как раз менее затратная, может быть, тема, чем Северный морской путь. То есть планов может быть, в принципе, много. Вопрос, что брать за реализацию, и самое главное, чтобы это потом окупилось. Хотя Транссиб тот же самый, да, еще при царе начали строить, и благодаря тому, что его начали строить при царе, в общем, во многом наличие этой магистрали помогло спасти многие-многие-многие заводы и предприятия в период Великой Отечественной войны, просто потому что удалось их туда перенести. И благодаря этой железной дороге как раз по ряду параметров в общем, это очень помогало руководству страны. В строительстве БАМа отказался как узкопрофильный специалист, говорит Джекпот. У нас ГОСТы по ВСМ не принято до сих пор, говорит Алексей. Вопрос, как долго их разрабатывать? Ну, то есть проблема в том, что ГОСТы не приняли. Мне кажется, если концептуальное решение будет приниматься, то за этим и ГОСТы сразу примет. Вспомните историю с Крымским мостом. Сколько было критиков, что это очень рискованное предприятие, потому что там вот нестабильное дно, а там, значит, и шторм бывает, и в лед тоже заковывают воды. В общем, критиков было много, а построили, стоит и хорошо, на зависть, понимаете, всему миру. Вот, поэтому здесь все-таки многое упирается, как кажется, в именно... в политическую волю. 15 часов информационный выпуск, и мы с вами продолжим.